Генерал и краснеет, и мнется. А отвечать-то по-любому надо. Не абы какая тетка с улицы спрашивает. Сама матушка-императрица. Право, смущаюсь и ответить, государня.
Ах, нет, не смущайтесь, нам всем интересно.
Слушаюсь. Итак, не далее, как вчера, с послом Франции произошел досаднейший случай. Собрался он с соплеменниками что-то национальное у нас в кабаке отпраздновать. То ли день взятия Бастилии, то ли коронацию Наполеона, то ли победу при Аустерлице. Им, французам, лишь бы выпить, а повод найдется.
Можно подумать, у нас не так, — с пониманием вставил царь, но государыня покосилась на него с упреком. Все, молчу, не перебиваю.
Так вот, постепенно воодушевляясь, продолжил генерал. Сидят они в кабаке и, видать, приняли уже крепко. Песни свои поют французские. Постели из ландышей пуста, лети в мой сад, голубка. И это заводное, как ее, зай. Ну, мужики их не трогают, отдельно сидят. Кабачик тоже только свою выгоду блюдет. А вот девка, что им под нос с колоннадой бутылк несла, чем-то вдруг послу понравилось. Ну, и щипанул он ее за заднее, за мягкое место. Да, ну, все французов хохот. А девка дур взвизгнула, да и поднос не удержала. Одна бутылка прокинулась, и послу на штаны коллекционное шато Бордо Савиньон, хрен их разберет, какого года. «Но-но!» — царь пальчиком пригрозил. «Поворожайся тут у меня, не в казарме же!» «Виноват!» — отмахнулся генерал, а у самого уже и лицо горит, и щеки красные, и воодушевление ораторское так и прет. Посол отверстий вскочил, грязным французским матом выругался. Официантку нашу за косу хвать, а другой рукой как замахнулся и...
— И? — дружно спросили царь, царица и даже адъютант.
— И чует, держит его кто-то за руку, крепко так, словно клешнёй железную. А это атаман казачий, что в том же кабаке мирно холодец кушал, в драку влез. «Ты бы это, — говорит, — лягушатник, без фанатизма, а? Все же не у себя в Париж бардачном мамзелей подливчиком щупаешь!» Посол от боли окривел, да на пол приседать начал в страшных муках совести. Атаман же кивнул остальным вежливо, дескать, гуляйте, но не балуйте, и к своему столику развернулся. А тут его сзади кто-то как табуреткой по голове хрясь и вдребезги.
«Калафа!» Чуть не упала в обморок впечатлительная императрица.
«Табуретка! В дребезги, в щепки, в пыль! Ну, сами понимаете, у казаков кровь горячая, так что атаман тоже слегка погорячился. Его можно понять, допустим ли, чтобы в наших кабаках какие-то 6 французов позволяли тебе...»
«Значит, французов 6 было, — отметил государь. Ты лучше скажи трупов, сколько насчитали?»
«Не было трупов. Было... 4 выбитых зуба, пара сломанных ребер, вывихнутая рука у писаря посольства, порванный кафтан, 3 разбитых носа, 1 весьма сильно, до сих пор как у бульдога. А, ну и немецкий посол лишился 2 телохранителей и хромает на обе ноги в те редкие минуты, когда вообще встает с постели».
«Каков орел! Молодец! А!»
Восторженно подпрыгнул царь в порыве гордости за отчизну, кружа по кабинету смущенную царицу. Стоп! А немцы-то? «Немцы! Чем ему не угодили?» «Ваше Величество, посланник канцлера тоже был приглашен в числе гостей французского посла, но прибыл с опозданием и, ко всеобщему огорчению, не разобравшись в ситуации, решил сделать атаману тактичное замечание, но почему-то шпагой. И его телохранители тоже, а вот атаман под рукой был стол, ну и...»
«И?» — еще раз спросили все, хотя ответ в целом уже знали.
В общем, после короткой баталии, завершившейся полной победой русского оружия, он приказал им всем раздеться до исподнего и, игнорируя интимные надежды французов, вытолкал всех участников посиделок на улицу. Последнее послужило причиной серьезного расстройства здоровья у немецкого посланника, который перед тем, как выйти, упирался и почему-то 2 раза бился лбом о дверной косяк. Вышел через стену спиной вперед. Но кто же ему виноват?
«Какой конфуз, Александр! А что же теперь делать?»
«А ничего, милый. В Сибирь его отправлю, смутьяна. Будет мне каторжан строевой подготовки учить. Подготовьте немедля все необходимые бумаги. Я сей же час подпишу».
«Слушаюсь», — грустно вздохнул генерал. Адъютант голову опустил. Да и у матушки-царицы тоже сердце не каменное. «Александр, свет мой, не есть ли это очень сурово? В конце концов, атаман лишь вступился за честь дамы, а это очень благородный поступок».
«Прошу тебя, Натали, этот рыцарь из Ла-Манчи мне по дипломатии дел навертел на 2 года вперед. Так вот пусть в Сибири голову постудит».
«Разрешите обратиться?» — подал голос адъютант, щелкнув шпорами.
«Но говори, что там у тебя?»
«Государь, получено тайное донесение. К нашим границам движется отборный отряд войск басурманского султана Халила».
Переглянулись царь с царицей. «Это известие поважнее какой-то там кабацкой драки будет».
«Вот те раз. А этому-то что не имется?»
«По нашим разведданным, султан Халил решил набрать себе новый гарем из наших русских девушек. Под угрозой находятся несколько приграничных казачьих станиц и город Астрахань и южный форпост Российской империи».
«Так в чем, собственно, дело? Срочно мобилизуйте казаков, разработайте план маневров, а их атаман пусть...»
«Все правильно, солнце мое!» — нежно прильнуло к груди мужа государыня. «Раз атаман уже постоял за девичью честь, то пусть он и продолжает стоять в том же духе!»
«Истинно так, матушка!» — воспрянул генерал. «Какой клеш ему Сибирь! Он же вам любую каторгу своим поведением испортит! Пущаешь, как говорится, искупит вину на поле боя!»
«Ваше Величество», — продолжал дожимать адъютант, — «до басурманской границы нашим регулярным частям не менее 2 недель ходу. Атаман же верхом доскачет меньше, чем за сутки. Да и местность он знает прекрасно сам оттуда родом. Позвольте ему отличиться».
«Александр, ну же...»
«Да что вы на меня все накинулись? Можно подумать, я один против», — махнул рукой царь. «И что за беда? Потом на гауптвахте досидит. А сейчас пусть прямыми служебными обязанностями займется. А послам скажет, что если я за каждого француза с немцем по атаману сажать начну, так завтра границу охранять некому будет. Исполняйте. Все свободны».
«Рад стараться, Ваше Величество!» — радостно гаркнули генерал с адъютантом, пожимая друг другу руки. Государыня, поцеловав супруга в щеку, тоже собралась к выходу.
«Я пора идти, дорогой. Не задерживайся долго».
«Хорошо, хорошо, родная. Я скоро».
Когда все вышли, оставшийся в одиночестве император походил взад-вперед по кабинету, паркетным полом похрустел, в окошко глянул задумчиво, бумаги на столе поворошил, а потом и говорит вслух. «9 иноземцев и 1 казак. Вот тебе и под дых дошло. А ведь это 1 против 9, а? 1 9. Адъютант, ко мне!»
«Да, Ваше Величество». В дверях мгновенно возник адъютант, словно бы и не уходил никуда.
«Оглянь-ка, любезнейший, не завалялась ли где у нас подарочная шашка?»
«Разумеется, государь».
«И чтоб как следует в золоте. Златоустовскому заводу, с печатями, со всеми прибамбасами».
«Будет исполнено». Адъютант заторопился исполнять приказ, а царь налил себе неспешно стопочку вишневой для лучшего пищеварения, гордо посмотрел на большущую карту мира на стене кабинета и улыбнулся.
1 9, и всех в полный драбадан. Вот ведь не хвост собачий, а сын казачий.
Ну, покуда он наливочкой балуется, нас сказка другой дорогой ведет. Через весь дворец, мимо Сенатской площади, на старую гауптвахту. Скромное такое зданице, одноэтажное, коричневого цвету. Рядышком будка часовая стоит, а в ней солдатик ружьишко со штыком обнимает. Спит на посту, скотина. Хотя, по совести говоря, чего же не спать-то? Кого тут охранять особенно? Офицериков пьяненьких? Так они отоспятся, рубль серебряной охране за уют заплатят и на свободу с чистой совестью. Вот разве атаман казачий в который раз залетает? Но и он себя ведет прилично. Денег на откуп не имеет. Честно, улицу 15 суток метет. Никакой работы и не гнушается, сидит себе до окончания судебного приговора, в ус не дует.
Оно понятно, что в военное время его только на театре боевых действий видно, но идти война не на каждый день. Приходится порой в стольном Санкт-Петербурге при царской свите орденами погреметь. Положение обязывает. А в этот раз и положенного срока отсидеть не получилось. Пришел приказ с Дворцовой площади, подарок императорский и высочайшее повеление выдвигаться на границу южных рубежей отчизны для защиты города Астрахани от диких орд бесчинного басурманского султана. Ну кто ж с прямыми служебными обязанностями спорить станет? Тем паче, что подзадержался атаман в столице. Пора и до дому, до хаты. «Шо ж ты, Василий Дмитриевич, покидаешь нас?»
«Баран!» «Долг зовет!» — вздохнул бывший узник, садясь на подведенного молодым денщиком коня.
«Храни тебя, Господь!» — отдал поклон солдатику будки. «Ты заходи, ежели что!»
«Нет уж!» — прокашлялся атаман, головой качая. «Уж лучше вы к нам! Казаку от столицы подальше и дышится вольнее!»
«Ух ты, шашка какая!» — удивился денщик, когда он и атаман тронули поводья. «Золотай поди!» «А даль-то за что?»
«За вклад в международную политику».